Президентская кампания в Америке выруливает к финалу. Победы Митта Ромни на праймерис оставляют его наедине с Обамой. И это значит, что все лето Америку ждет ожесточенная война двух партий, двух мировоззренческих установок. Эта борьба и есть постоянная сущность американской демократии, но выборы делают ее яркой, наглядной и после президентских выборов в России особенно актуальной не только для Америки. Сегодня мы пригласили в студию философа американского часа Бориса Парамонова, чтобы, выйдя за круг текущей политики, поговорить о том, как на выборах сказывается специфический характер национальной культуры.
Что и говорить, разные кампании. И главная разница: в Америке предвыборная борьба ведется открытая и свободная, а в России известна какая – игра в одни ворота. Президент не выбирался, а назначался, причем сам себя назначил. Но это внешний слой проблемы. Обстоятельства, так сказать, механические, а не органические. Вопрос самый интересный – какова органика, органическая культура Америки и России, как они сказываются в их политической жизни. И тут нужно сказать, что американская политическая культура изначально плюралистическая, скорее даже, скажем так, дуалистическая. Известно, что есть республиканцы и демократы, что первые ориентированы скорее консервативно, а вторые либерально. Это, вообще-то говоря, весьма неточно. Не всегда так было. Республиканцы, например, вели войну за освобождение негритянского населения от рабства, то есть выступали куда как либерально. А демократы-южане рабство защищали.
Ну, конечно, Авраам Линкольн был республиканцем, о чем всегда напоминает избирателям эта партия.
А сейчас вроде бы наоборот. Демократы активные либералы, но приглядитесь, и вы увидите, что их либерализм сильно окрашен патерналистской тенденцией. Это демократы выступают за welfare state и за всяческие социальные программы. Строят предохранительные сети, страховочные в самом широком смысле слова учреждения. Социальное страхование, например, как раз демократы придумали и провели во времена Франклина Рузвельта. А этот патернализм демократов идет от старого патриархального рабовладельческого юга, где хозяин был не только эксплуататором рабского труда, но и, так сказать, отцом-благодетелем. Кстати, так и в России было во времена крепостного права. Помещик обязан был кормить крестьян в случае неурожая и голода. Тогда как у нынешних консерваторов, республиканцев, изначальный пафос – индивидуализм, опора на собственные силы, на собственную инициативу, экономическая свобода, принцип манчестерского капитализма, лазар-фер. Они и афроамериканцев хотели сделать свободными людьми, то есть независящими от рабовладельцев, которые были и работодателями. Предельная идея здесь – каждый должен быть своим собственным работодателем, создавать собственный бизнес.
В реальности это не совсем так. Я, например, не понимаю, как республиканцы, настаивая на автономной личности, берутся регулировать аборты. И, тем не менее, обрисованный вами идеал и есть американская идея, да и американская мечта тоже.
Верно-то верно, но и в таком повороте это противостояние не совсем точно. Реальность еще сложнее и запутаннее. И тут я бы хотел поговорить о важной американской книжной новинке. Книге Джонатана Хейта «Справедливый разум. Почему хорошие люди расходятся в политике». Политики и религии. Хейт, профессор университета Вирджинии, специалист в области социальной психологии, причем политически сам себя определяет как активного либерала. Но в своей книге он продемонстрировал, что спектр консервативного мышления и, главное, консервативных эмоций гораздо богаче и во многом точнее, чем соответствующие установки либералов.
Такое изначальное разделение очень давнее. Герцен, которого мы столь часто вспоминаем в связи с юбилеем, писал, что исходный импульс одной партии – скупость, а другой – зависть. Это, конечно, упрощение, но не такое уж простое. Недавно провели эксперимент. Студентам показывали фотографии незнакомых людей, и они могли по лицам отгадать партийную принадлежность. Не всегда, но часто. Значит ли это, что разделение либералов и консерваторов проходит по линии разум-чувство?
Своеобразие трактовки разума у Хейта в том, что самому разуму не следует безоговорочно доверять. Он пишет, что разум, рациональное мышление, нужно сравнивать не с беспристрастным судьей, выносящим объективно сформулированное решение, а с адвокатом, доказывающим правоту и правдивость своего подзащитного. То есть у всякого разумного, рационального построения есть некое априори. Аргументы разума привлекаются для того, чтобы доказать заранее выбранную точку зрения, предпочтения, усвоенные инстинктивно ценности. Вот забавные тесты, предлагаемые автором. Задайте человеку какой-нибудь дикий, сумасшедший вопрос. Ну, скажем, можно ли совершить сексуальный акт с мертвой курицей? Хейт говорит, что всякая инстинктивная реакция будет отрицательной. А если подключить разум, то начнется казуистика. То есть инстинкт, если не знает истины, то дает правильную эмоциональную ориентацию, а это куда важнее.
Но тут можно поспорить, ведь инстинкт всякого живого существа, он и есть инстинкт, то есть именно животное влечение. Моральную ориентацию дает система принятых в обществе норм.
Совершенно верно. Об этом и идет главная речь у Хейта. Самое важное в том, что автор вместе с его коллегами, проводившие соответствующие исследования, определили спектр таких ориентаций. Забота, справедливость, свобода, авторитет, святыня. Вместе с этими принципами Хейт называет соотносящиеся с ними темы божественность, общность, иерархия, традиция и упадок, деградация. И вот тут возникает тема, непосредственно относящаяся к политике и политической культуре, будь это простая дискуссия или президентские выборы. Человек, которого вы оспариваете или стараетесь убедить, не есть изолированный субъект. За ним всегда стоит некая общность, семья, общественный слой, даже, скажем, армия. Человека нужно рассматривать в этой его принадлежности, в этой его конкретности, то есть сращенности с некими надиндивидуальными структурами, потому что его ценности ими, этими структурами и определяются.
Скажем, старших нужно уважать, иерархию соблюдать. Это консервативная установка.
Да, и поэтому консерватор считает, допустим, что welfare state и феминизм подрывают ответственность человека и святость семейного очага. Возвращаясь к политике, убеждая человека, оппонента или избирателя, нужно обращаться не к разуму его, не к рацио, а учитывать его отношение к разного рода сверхличным образованиям. И еще интересная таблица у Хейта – распределение моральных установок по политическим позициям. Он говорит, что консерваторы опираются на 6 моральных основоположений – вера, патриотизм, доблесть, целомудрие, закон и порядок. Тогда как у либералов в подавляющем большинстве только 2 моральные ориентации – забота о человеке и личная свобода. То есть кругозор консерваторов шире либерального кругозора, и как раз в моральном отношении, а не просто в плане рациональных убеждений. Это чрезвычайно интересный и неожиданный вывод для либерального человека, которым, не обинуясь, называет себя Джонатан Хейт.
Но если консервативные убеждения шире и богаче либеральных и присущи американцам как таковым, американской глубинке, толще, корням травы, как говорят в Америке, то почему все же соотношение политических позиций и предпочтений примерно одинаковое? В принципе, всегда идет борьба на равных.
А вот тут и сказывается динамика американской жизни, историческая ее трансформация. Нынешние либералы завоевывают сочувствие и голоса избирателей не столько своей приверженностью к индивидуальной свободе, сколько патерналистской установкой. К заботе о человеке, готовности взять на себя, то есть на власть, на правительство, эту заботу. Вот это самый welfare state. В Америке все больше людей, готовых принять такой порядок жизни. Это результат громадных демографических сдвигов. Того же порядка, что и в Европе.
Возможно ли применить выводы Хейта к российской ситуации?
По шкале, предлагаемой Хейтом, Россия страна консервативная, народ консервативный и, следовательно, обладающий тем широким эмоционально-моральным горизонтом, который присущ старой доброй Америке. Однако Россию никак нельзя сравнивать ни со старой, ни с новой и вообще ни с какой Америкой. Все российские беды, российское зло проистекают от вопиющего недостатка либеральных ориентаций, прежде всего неуважения к свободе и достоинству человека. Нечувствие репрессивного порядка как зла. А консервативный достоин сколько угодно. Тут и уважение к иерархии, государству, порядку, хоть и к армии. А вот при отсутствии одной единственной либеральной добродетели, любви к свободе, все прочие добродетели не работают, даже не создают никакого порядка.
То есть книга Джонатана Хейта явно не для России?
Тут трудность в том, что Россия сейчас в некой переходной стадии, когда уж точно старый порядок разрушен, а новый еще не сформировался. Но если говорить не о нынешнем положении, а о русских, что ли, архетипах, то во благо ли были эти самые консервативные добродетели? Поговорим о русском прошлом, о фундаментальных культурных ориентациях России. Я вот недавно в связи с 200-летием Герцена тоже перечитывал былое Думы, и там Герцен приводит письмо к нему Карлайля, написавшего, что русский народ обладает великой добродетелью покорности. Много ли добра, не говоря уже о пользе, принесла русскому народу эта добродетель? Вопрос в том, что в русском прошлом мешает русскому настоящему, русской жизни вообще? Я бы сказал, отсутствие в русской духовной истории религиозной реформации. Бердяев писал, что главная проблема России – нерешенность вопроса о культуре на почве православия.
Так разве не было в России православной культуры, которой так восхищался, например, Константин Леонтьев?
Иконопись и храмовая архитектура, пришедшая из Византии. Все остальное оттуда не к добру, а к худу. Византия – это принципиальный застой. И как раз поэтому ее восхвалял Константин Леонтьев, как исключительную меру против либерально-эгалитарного прогресса, этой, по его мнению, чумы. Была еще одна традиция – церковная словесность, богослужебные тексты, помимо канонических, всякого рода акафисты. Но это была тупиковая линия. Она перестала быть культурно значимой. Хотя еще у Чехова есть воспоминания о красоте богослужебных текстов. Вспомните рассказ «Святой ночью». Но этот культурный слой уже не мог конкурировать со светской литературой, в России, как известно, достигшей чрезвычайной высоты. Русская культура, словесная культура в первую очередь, секуляризовалась, обмерщилась. Впрочем, процесс секуляризации был всеобщим.
А нельзя ли сказать, что великая русская литература отчасти заменяла религиозную культуру и несла в себе изначальный православный заряд? Ведь это общая точка зрения. Вы ее не разделяете?
Да, много было охотников говорить в таком духе. Особенно Достоевский усердствовал. Но ему ни в коем случае нельзя верить на слово. Он и сам православным не был по духовному типу. Его духовный тип скорее католический. Его гениальная диалектика напоминает об инквизиции, об иезуитах. Настоящее исповедание веры у Достоевского – легенда о великом инквизиторе. Это то, что думал он сам и боролся с этим, потому и проецировал вовне. Его подчеркнутая нелюбовь к католицизму – это замаскированная самокритика. Он вроде Шатова – не верую, но буду веровать. Он понимал, что христианство не может быть культуротворческим принципом, оно сверхкультурное. И тогда получается, что не только на основе православия не решена проблема культуры, но на почве христианства вообще нерешаема.
А как же тогда католический Запад, создавший великую культуру?
В основе западной культуры лежала античная традиция того, чего не было в России. Отсюда же правосознание родилось, уважение к закону, от римского права. А христианская персоналистическая установка в Ренессансе приобрела богоборческие черты. Это хорошо объясняет Лосев в «Эстетике Возрождения». Вообще, о католицизме самое правильное суждение – это христианство без Христа. Бесспорно, что на Западе было христианское искусство, живопись, готическая архитектура, Джотто, христианский художник. Но это роднит Запад с Византией. Мозаика Равенны – чистая Византия. Но культуру нельзя свести к искусству. Наука, государственное строение, правовой порядок – вот культурные системы, первоочередно важные для построения цивилизованного общества. Христианство важно, скажем, для спасения души, а не для построения общества. Я бы даже сказал, что русские до сих пор остаются сущностно-христианским народом, как раз в этом качестве незаинтересованности в цивилизационном строе жизни. Или скажу так, не сознание русское, а подсознание христианское – это готовность пострадать. Тут инстинкт такой – пострадаешь, значит спасешься. Завороженность русских Иваном Грозным и Сталиным – это некая провокация. Они видят в них спасителей, взявших на себя грехи мира, а причиняемые ими страдания – как вернейший путь к спасению. Главная либеральная ценность, как мы сегодня увидели на примере книги Хейта, пафос свободы, борьба с репрессией, угнетением человека. И вот этого пафоса нет в России. Резюмирую для ясности. Русский христианский народ, но само христианство предмет обоюдоострый. Блок это лучше всех понимал.
Вы говорите о поэме 12?
Не только. Весть о сжигающем Христе – одна из констант его поэзии.
Борис Михайлович, все это не только пессимистично, но и не так уж убедительно. Решусь напомнить, что нельзя забывать другую европейскую Россию. Но ведь была же в России заметная и яркая традиция западничества, европеизма. Тут хоть Петра Первого вспомнить. Лотман в спорах, вроде нашего, всегда называл его «Петр, извините, великий». Но нам хватит и Пушкина, европейца пар экселянс. Да и сегодня, как мы видели этой зимой, в России сколько угодно людей готовы бороться за нормальную цивилизованную жизнь. Может быть, как вы говорите, история — это диагноз, но она не приговор.
Вот с этим я полностью согласен.
Волга, Волга, Mother Stream, all the river broad and deep, Ida, 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 once more buoyed and yet once more.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.